Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 19 человек погибли за последние сутки при российских ракетных обстрелах Одессы и Сум. В ночь на 17 ноября по Украине были выпущены не менее 120 ракет и 90 дронов. Их целью были в основном объекты энергетической инфраструктуры. Западные средства массовой информации сообщают о снятии Джо Байденом запрета для ВСУ на удары американскими ракетами «Атакамс» по объектам в глубине российской территории. В Берлине прошел марш против войны в Украине и против политики Владимира Путина, выйти на который призвали российские оппозиционеры Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Карамурза. Также сегодня.
Я всегда удивляюсь, как история всегда повторяется. Почему, несмотря на то, что мы знаем все, что было, и как люди могут умереть от того, что они свободно выражали свои идеи.
В Париже состоится концерт в памяти российского пианиста Павла Кушнира, выступившего против российской агрессии в Украине и погибшего в заключении. Российские войска нанесли сегодня очередной ракетный удар по Одессе. По предварительным данным, убиты не менее 8 человек. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в социальных сетях, что речь идет о целенаправленном ударе по гражданской инфраструктуре. А в Сумах вчера вечером в результате двух ракетных ударов погибли не менее 11 и были ранены около 60 человек. Первый удар был нанесен по жилому кварталу, второй, как сообщают местные власти, по объекту критической инфраструктуры. Часть города осталась без света. Вот что сегодня ночью рассказал исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь.
К сожалению, жилому, многоквартирному дому нанесен очень серьезный ущерб. Очень много раненых. Окна везде выбиты. Попадание в центре дома на верхнем этаже. Сотрудники МЧС и полиции проводят эвакуацию пострадавших.
Это был исполняющий обязанности мэра украинского города Сумы Артем Кобзарь. 18 и 19 ноября объявлены в Сумах днями траура по погибшим. А в ночь на 17 ноября по Украине были выпущены не менее 120 российских ракет и 90 дронов. Ударам подверглись прежде всего объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Днепре, Ровно, Львовской и Николаевской областях. Это была одна из самых мощных российских атак на Украину за все время полномасштабной агрессии, начавшейся почти 3 года назад. Причем предпринята она была примерно через сутки после того, как впервые за больше чем 2 года состоялся телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. На фоне всех этих событий в воскресенье вечером на лентах информационных агентств появились сообщения со ссылкой на источники в американской администрации о том, что Джо Байден снял запрет на применение вооруженными силами Украины американских дальнобойных ракет «Атакамс» для ударов по военным объектам в глубине российской территории. Напомню, что дальность действия ракет «Атакамс» — это приблизительно 300 километров. Официального подтверждения из Вашингтона пока не поступало, но президент Украины Владимир Зеленский дал понять в своем видеообращении, что такие удары скоро будут нанесены.
Один из главных пунктов – дальнобойность для нашей армии. Сегодня средства массовой информации много говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами все скажут. Обязательно.
Это был фрагмент обращения Владимира Зеленского. Некоторые средства массовой информации связывают предполагаемое снятие запрета на применение ракет «Атакамс» с переброской в Курскую область подразделений армии Северной Кореи для участия в боях против ВСУ и рассматривают этот шаг как сигнал Пхеньяну воздержаться от участия в войне в Украине. Ограничивается ли снятие запрета только объектами в Курской области, пока непонятно. Российские официальные лица, комментируя все эти сообщения, апеллируют к сентябрьскому заявлению Владимира Путина, подчеркивая, что его позиция с тех пор не изменилась. Вот что Путин тогда говорил.
Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно совершенно другая история. Если это решение будет принято, это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Это был Владимир Путин, а вот что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассчитывают ли в Кремле, что запрет на применение Украиной ракет «Атакамс», если он действительно был снят, будет опять введен после того, как в январе пост президента США займет Дональд Трамп.
Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. Ну, наверное, вот мы прежде всего исходим из этого. Ну и главное, еще раз повторяю, наша позиция абсолютно здесь понятна должна быть для всех, и она понятна для всех. Эти сигналы были считаны коллективным Западом, и они были озвучены президентом Санкт-Петербурга.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Снятие запрета на применение «Атакамс» Украиной поддержали министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом газета «Фигаро» убрала из публикации на своем сайте сообщение о том, что вслед за США свои ракеты «Скальпы» Storm Shadow Украине немедленно разрешили использовать Франция и Великобритания. И, как я упомянул уже, вечером в пятницу Олаф Шольц разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор состоялся по инициативе Шольца и, как подчеркивается, планировался заранее. Вот что сам канцлер рассказал о его итогах.
Я провел переговоры с российским президентом, о чем было объявлено заранее. Было важно сказать ему, что он не должен рассчитывать на то, что поддержка Германии, Европы и многих других стран мира ослабнет. И что он сам тоже должен обеспечить окончание войны, закончить ее, вывести войска. Разговор был очень подробным, но показал, что взгляды российского президента на эту войну не сильно изменились. Это не очень хорошая новость.
Это был федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Что заставило Шольца позвонить Владимиру Путину, и был ли массированный ракетный удар по Украине в ночь на воскресенье ответом Путина на этот разговор? Вот как на эти вопросы отвечает украинский политолог Олег Саакян.
Есть два ключевых подхода в Европе к тому, как сейчас выстраивать субъектность Европы в нынешней ситуации, когда она требуется повышенно. Одна из них – это солидаризироваться и наращивать большую решимость. И тут можем сказать, что на этом полюсе находится Макрон. А на другом полюсе есть стандартный подход того, что необходимо попытаться договориться, необходимо деэскалировать. И, в общем, это уходящий подход, лидером которого является Шольц. Шольц попытался сейчас сделать максимум, который мог. Набрать Путина и таким образом вернуться в большую политику, ведь понимают прекрасно, что скоро Трамп наберет Путина, и, соответственно, так или иначе, какая-то активизация консультаций, не говоря уже о переговорах, может быть. И, соответственно, Шольц хочет себя капитализировать сейчас как ключевой европейский лидер, который будет говорить с Москвой от имени Европейского Союза. Электоральная ситуация в Германии ему позволяет это сделать, в отличие от других лидеров. Статус уходящего канцлера сейчас создает для него возможность без особых рисков для себя попробовать сыграть ва-банк. И третье, он, конечно же, эту роль пытается продать и другим лидерам Европейского Союза, ведь они Путину не позвонят, а он может это сделать. И, соответственно, вот он претендует на такое лидерство нерешительной Европы в возвращении Европейского Союза за стол переговоров. Шольц — единственный из большой семерки, из ключевых стран Европейского Союза, кто может себе это позволить. Не Орбан, не кто-то другой, поскольку они не являются ключевыми странами, скажем, в западном мире, а Германия все-таки — это тяжеловес. И Шольц — единственный из тяжеловесов, себе позволяет это сделать. Заметим, даже Трамп еще не набирал Путина, но в преддверии этого, судя по всему, Шольц как раз и решился на подобный шаг. Шольцу выгоднее продемонстрировать, что он готов разговаривать, нежели договориться. Я думаю, что никаких иллюзий у него не было ни до звонка. Ну, а если вдруг даже такие были, то после звонка никаких иллюзий, я уверен, не осталось. По крайней мере, и его выступление, и заявление после этого, в котором он фактически оправдывался относительно звонка, они говорят о том, что если даже такие иллюзии были, то они точно разбиты. Путин продемонстрировал то, что Европа ему нипочем, и любые звонки от Шольца абсолютно безразличны. Точно так же, как в свое время много мемов было относительно звонков Макрона, который подолгу любил пообщаться с Путиным. И, собственно, полный ремейк ситуации, когда после таких звонков обычно наносились удары. Это ничего не меняло, и Путин тем самым демонстрирует подобное. Но сами удары готовились не после звонка Шольца Путину. Они готовились до того, поскольку подготовить морские старты ракеты, воздушные проще, но морские дольше. И, соответственно, 100% подготовка велась до того. Но то, что Путин не отменил этот удар и произвел его, это как раз уже политический месседж.
Это был украинский политолог Олег Саакян. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Берлине в воскресенье состоялся антивоенный марш, организованный российскими оппозиционерами Ильей Яшиным, Юлией Навальной и Владимиром Кармурзой. Участники марша потребовали вывести российские войска с территории Украины, судить президента Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политических заключенных в России. По оценкам берлинской полиции, в акции приняли участие от 1,5 до 2 тысяч человек. На марше побывала наш корреспондент Екатерина Шмидт.
Нет войне! Нет войне! Нет войне!
В воскресенье в Берлине впервые за последние 7 месяцев состоялся многолюдный марш против войны в Украине за отставку Владимира Путина и освобождение политзаключенных. Марш стал по-настоящему интернациональным. В нем приняли участие не только граждане России, но и Украины, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, Германии, Польши и других государств.
Я Владимир из Гамбурга. Я пришел на эту акцию, потому что я хочу показать миру и Германии, что не вся Россия за Путина и за войну, что очень много русских против войны и против Путина хотят смены власти, смены режима в России, свободы. И я хочу, чтобы люди были уверены, что таких, как мы, много. Но в России это говорить запрещено, очень опасно, и все попадают в тюрьму, кто это говорит. Поэтому мы выходим из-за себя, из-за тех, кто в России.
Саша, скажем так, я не очень хочу, чтобы меня было можно вычислить, потому что моя семья все еще находится в России. Но Путин разрушил эту семью, потому что половина ее поддержала войну, другая половина нет, и это моя своего рода личная месть за то, что я больше не могу чувствовать любви от тех родственников, которых я когда-то любила сама.
Меня зовут Тимур, Республика Башкортостан. Россия не Путин, Россия народ. И если народ будет поддерживать диктатуру и власть, ничего не поменяется. Будет все зависеть от того, на что пойдут обычные люди и готовы ли они освободиться от страданий всего прочего, то, что гнетет родину.
С Азербайджаном. Я почему понимаю, потому что я против войны, против искалеченных, инвалидных, разрушения домов, разрушения у людей жизнь. Если мы остановили эту войну вчера, сегодня 10 жизней мы спасли бы.
Даша из самого Донецка. И 2 года назад я сюда переехала как украинка, потому что больше не могла оставаться дома из-за войны. И вот теперь я живу здесь. Надеюсь, как можно быстрее, что война закончится, я смогу вернуться домой, что Украина будет мирной, а Россия будет свободной.
И Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Однако далеко не все, кто в этот день пришел в центр Берлина на марш, разделили мнение участников акции о войне в Украине.
Людмила Стаковская-Пятигорский. Я из Варшавы. Мы за то, что эта война не Путина, не только Путина. Это война русского народа замечательного. Я уже это говорила. И русские женщины с удовольствием жрут кровавые деньги и кормят ими детей. С огромным удовольствием. И выпихивают своих этих самых мужиков, что ну деньги, они таких денег не видели. И все остальное им наплевать. Кого там убивают, что там, дети украинские, все наплевать. И вот эти вот хорошие русские, они говорят, что это война только одного Путина. Что вранье. Русский народ при всем.
Русский народ это Путин, а Путин это русский народ.
Абсолютно. Это знак равенства между ними стоит. Абсолютный.
Путин вон из Украины! Путин вон из Украины! Путин вон из Украины!
Колонны демонстрантов прошли около 3 километров от Потсдамской площади до российского посольства на бульваре Унтер-ден-Линден. Во время одной из остановок перед демонстрантами выступил политик Владимир Карамурза.
Друзья, в августе 68 года, когда советские танки вошли в Прагу, кремлевская пропаганда тоже делала вид, что у них есть поддержка всего народа. А потом 7 человек вышли на Красную площадь с протеста против этой войны. И пражские газеты написали, теперь у нас есть как минимум 7 причин, по которым мы больше никогда не сможем ненавидеть русских. Сегодня у свободного мира тысячи и тысячи и тысячи таких причин.
Ходить на митинги как на работу, пока Россия не станет свободной, призвали собравшихся политики Юлия Навальная и Илья Яшин.
Мы должны выходить за тех людей, которые в России и не могут сейчас выйти. Мы должны выходить за тех людей, которые не смогли сегодня прийти. Мы должны выходить за тех людей, которые сейчас находятся в тюрьмах. Мы должны выходить за людей, которых убили. Вставать на их место и бороться дальше.
Я вас призываю, не сдавайтесь, ничего не бойтесь. Боритесь за свою страну, боритесь за свои города, боритесь за свои дворы, боритесь за свой народ. Никогда не сдавайтесь, никогда не бойтесь. Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Екатерина Шмидт из Берлина для Радио Свобода.
Россия будет свободной!
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Тбилиси участники акции грузинской оппозиции с требованием пересмотра результатов парламентских выборов разбили палаточный городок рядом со зданием Тбилисского университета и перекрыли один из перекрестков в столице Грузии. Председатель победившей, согласно официальным данным, на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе, несмотря на все эти акции, заявил, что первое заседание нового состава парламента пройдет 25 ноября, несмотря на, как выразился Кабахидзе, за противодействие сил, управляемых извне. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси вновь установлены палатки. Впервые после 2009 года, эпохи бурных выступлений против политики тогдашнего президента Михаила Саакашвили. На этот раз палаточный городок построен его соратниками, лидером коалиции за изменения Никой Гварамия и бывшим председателем партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанором Мелия. Десятки палаток в ночь на понедельник установили на проезжей части проспекта имени Чавчавадзе у здания Государственного университета. Движение по проспекту Чавчавадзе и прилегающих улицах полностью парализовано. Учебный процесс в университете прекращен. На акции протеста произошло несколько стычек с жителями центрального района Ваке. Бюргеры, как всегда, недовольны тем, что оппозиционные пассионарии нарушают их размеренный аполитичный образ жизни, не дают спокойно проехать домой и отдохнуть. Но активисты называли всех недовольных «тетушками». По опыту Киевского Майдана и вообще оппозиционеры часто вспоминают в эти дни украинский опыт 2004 и 2013 годов. Если украинцы смогли неделями и месяцами жить в палатках во имя демократии, неужели мы, грузины, не сможем? Задавался риторическим вопросом один из ораторов на митинге у здания университета. Судя по всему, свою роль сыграло то, что лидеры коалиции за изменения при поддержке других оппозиционных коалиций явно приурочили свою первую за 15 лет блок-акцию к заседанию глав МИД государств Европейского Союза в Брюсселе. Где и когда будет следующая блок-акция, оппозиционеры пока не сообщают, ссылаясь на необходимость скрыть свои планы от грузинских властей. Но, как заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Шота Утиашвили, движение протеста будет продолжаться без каких-то временных рамок.
Видно невооруженным глазом, так сказать, то, что протесты будут продолжаться, потому что большая часть грузинского общества не приемлет результаты этих выборов, считает их фальсифицированными и считает власть нелегитимной. Когда может настать кульминация этих протестов, этого предугадывать, по-моему, невозможно. Но самое главное, я думаю, что общество показывает то, что не фальсификацию выборов, не, как она понимает, наступающую диктатуру, она с этим не собирается смириться, это самое главное. Но я думаю, что нас ждет долгосрочный протест.
Шота сегодня, премьер-министр Грузии, обвинил оппозицию в измене родине.
Ну, наш особенный премьер-министр, да, он всегда всех обвиняет во всех грехах. Это предвыборная кампания, он разместил плакаты, на которых написали, что все оппозиционные предатели и агенты. Так что ничего не стоит удивляться.
А отметил Шота Утиашвили. Он имел в виду заявление грузинского премьера, что оппозиция обращается к Брюсселю так же, как в прошлом веке грузинские большевики Серго Орджоникидзе и Филипп Махарадзе обращались за помощью к Кремлю, призывая Ленина и Сталина поддержать оппозиционные силы. Тем временем лидер коалиции «Сильная Грузия» бизнесмен Мамука Хазарадзе не исключил, что оппозиционные депутаты, отказавшиеся от мандатов в знак протеста, создадут некое подобие альтернативного органа и пригласят президента Саломе Зурабишвили возглавить этот координационный совет в качестве почетного председателя. Президент также считает, что выборы 26 октября, цитата, «украдены в результате российской спецоперации». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И последняя тема. В Париже в концертном зале «Корто» сегодня состоится концерт памяти открыто выступившего против агрессии России в Украине российского пианиста Павла Кушнира, который в конце июля умер после сухой голодовки в следственном изоляторе в Биробиджане. В сегодняшнем концерте в Париже принимают участие всемирно известные пианисты Григорий Соколов и Сергей Бабаян. Средства от продажи билетов и собранные пожертвования будут перечислены ассоциации «Ателье артистов в изгнании». Ее руководитель Жюдит Диполь ответила на мои вопросы. Как вы впервые узнали о трагической истории Павла Кушнира?
Ну, я узнала через русских знакомых, читала тоже в прессе во Франции. У нас и в ателье очень много русских артистов, которые говорили об этом. Вы знаете, я всегда удивляюсь, как история может повторяться, почему она всегда повторяется, почему, несмотря на то, что мы знаем все, что было, и история ГУЛАГа, и вся эта страшная трагедия, почему опять все это повторяется, почему и как люди могут просто умереть от своих идей, от того, то, что они свободно выражали свои идеи. Для меня это страшно, потому что самое важное – это как раз свободное выражение.
Кто был инициатором проведения концерта памяти Павла Кушнира и почему в нем участвуют именно Григорий Соколов и Сергей Бабаян?
Ну, это именно наши артисты, которые этим занимались. Они брали этот инициатив, и им показалось, чтобы событие было достойно, что надо звать самых таких больших музыкантов, которые сейчас есть. И они пробовали и очень удивились, что они согласились сразу же.
Было же еще и письмо в поддержку идеи этого концерта, подписанное просто россыпью звезд классической музыки. В письме говорится, что Павел Кушнир выбрал внутреннее изгнание. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? И если да, то что вы под этим понимаете?
Ну, надо понять, что он просто уже не хотел быть под прожектором, чтобы уже себя, может быть, чувствовать более свободно. Это, конечно, не очень получилось, но я думаю, что когда диктатура начинает где-то, да, ты как пытаешься найти себе еще какую-то зону, где ты можешь хотя бы дышать свободно, заниматься своим искусством свободно. Поскольку Россия такая большая территория, можно сказать про внутреннее изгнание, и, конечно, это опять нам ссылает на какие-то другие времена, что когда люди были далеко от кремлевского глаза, они себя чувствовали чуть-чуть посвободнее, потому что на них не так строго смотрели.
Теперь давайте поговорим об ателье артистов в изгнании в Париже. Как вы взяли на себя вот именно такую серьезную задачу? Ведь речь идет, я так понимаю, не только о музыкантах или артистах театра, а вообще о тех, кто искусством занимается.
Я создала ателье уже в 2017 году как реакция на миграционный кризис здесь, в Европе, который, ну, можно сказать, что пик этого кризиса был именно типа в сентябре 2015 года, да. У нас в Париже появилось очень много сирийских мигрантов. Я тогда работала в Оленком культурном центре, и мы решили просто приютить мигрантов. Тогда речи не было об артистах в изгнании. Но постепенно мы просто стали помогать этих мигрантам и готовить фестиваль, который был посвящен Сирии. И тогда я стала встречаться с артистами в изгнании, которые повторяли всегда одно и то же. Значит, мы были профессиональными артистами до того, когда мы уехали. Мы работали в своей профессии. А сейчас как? Как надо поступить? Как это работает? Что надо вообще? Мы ничего не понимаем, как вообще общество французское работает, как вообще культурная система и так и далее. Из-за этого стало такое просто размышление о том, что, наверное, надо что-то делать, чтобы помогать артистам и художникам в изгнании. Когда мы начинали, ну не то, что мир хорошо себя чувствовал, но было не так много конфликта. А после пандемии стали сразу же проблемы в Бурме, потом проблемы в Афганистане, потом, конечно, война в Украине. И то, что движение, которое тоже случилось в Иране, да, это женщина, жизнь и свобода. А потом опять Палестина, а потом в Ливане. И это везде, везде, везде. И это, конечно, все это растет, и это делает очень много вообще артистов и художников, которые не могут уже просто высказать то, что они хотят, или просто в опаснее вообще ситуации, которые хотят для какой-то вообще количества людей, потому что не все хотят выехать, которые обращаются к нам, потому что они уже не знают, как делать.
И, возвращаясь к истории Павла Кушнира, мне не раз приходилось читать о том, что знаменитые музыканты, узнавшие об этой трагедии, послушавшие потом записи Павла, прочитавшие, кстати, то, что он написал, они выражали сожаление, что ничего не знали о его таланте. Как вы полагаете, много ли во всем мире вот таких неизвестных талантов? И если да, как можно помочь миру узнать о них, и не только после их трагической смерти, как это случилось с Павлом Кушниром?
И я бы сказала, что это вообще вся история искусства. Мы всегда открыли для нас после смерти очень большие таланты. Потому что есть очень много артистов и художников, для которых самое важное — это создать и занимать искусство, а не быть известными. Конечно, мы не можем знать про этого. И я ничего не могу предлагать. Это мир так построен, что почему-то есть люди, которые всегда будут попадать на видное место, а люди, которые будут продолжать скромно занимать то, что они хотят. Это, и иногда они более талантливы, чем те, которые на очевидном месте.
Я беседовал с руководителем Парижской ассоциации ателье артистов в изгнании Жюдит Деполь. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».